Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 3 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение этого часа мы говорим о главных событиях дня. Прямо сейчас коротко заголовки выпуска. Елена Мизулина внесла в Думу проект закона о запрете бэби-боксов. Турецкий министр припомнил немцам Холокост. Европейские страны страдают от масштабного наводнения. Владелец снесенного в Москве торгового павильона подал иск к мэрии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. В венесуэльской столице произошли голодные бунты. На Красной площади открылся крупнейший книжный фестиваль России. Российские дилеры нашли способ борьбы с серым рынком машин с пробегом. И изобретатель Маск предрек наступление эпохи беспилотных автомобилей уже через 3 года.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Это программа «Поток». Мы следим и за лентами новостей. Срочное сообщение, цитирую, по агентству ТАСС. Блаттер, Вальке и Катнер выписывали себе бонусы из средств ФИФА в размере 80 миллионов долларов за последние 5 лет. Это сообщение ФИФА. Подробности последуют в ближайшее время. Елена Мизулина внесла в Думу проект закона о запрете бэби-боксов. Мизулина, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, разработала и внесла в Думу законопроект, который запрещает создание вот этих самых бэби-боксов, инструмента для анонимного оставления детей. Этот законопроект предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за нарушение данной нормы. Вот что говорит член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Чиркова.
Знаю, что вынесено 2 взаимоисключающих. Первое о введении бэби-боксов. Он давно уже законопроект внесен. Наш комитет его не рассматривал еще. И был позже внесен законопроект обратный о введении уголовной ответственности за такие системы спасения детей. И мне формулировка такая очень близка и понятна, потому что, например, на примере своего региона, Архангельской области, у нас ежегодно, хоть такие случаи не часто и не повальны, но они бывают. На площади одной из центральных города в урне находили ребенка новорожденного, совершенно здорового, погибшего при нулевой температуре. И также случается довольно нередко случаи, когда женщины в состоянии аффекта, там, не знаю еще чего, убивают своих детей, рождая их там в выгребные ямы, в сараях там где-то, на улице или дома, и просто детишки погибают. Я считаю, что здесь надо очень аккуратно и продуманно отнестись к этой теме. Если хотя бы в одном субъекте одну-две жизни такая система спасет, то я буду всеми руками за ее защищать. Пока, наверное, было такое негласное решение в этом созыве эту тему нам не рассматривать, и, наверное, уже Дума следующего созыва осенью будет оба этот законопроект рассматривать как взаимоисключающие, тему прорабатывать. Пока у нас лишь только свои личные мнения. Если, говорю, пару человек этим воспользуются, то это уже будет оправданием для введения такого механизма.
Ирина Чуркова, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Мизулина предлагает внести изменения в закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации для того, чтобы законодательно запретить, вот это слово «оставление», оно прямо используется в законопроекте, это прямая цитата, «создание условий для анонимного оставления детей после их рождения». Вот это предлагается законом запретить. Предлагает еще Мизулина дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей с наказанием за создание бэби-боксов. То есть, если юридическое лицо создает условия для анонимного оставления детей после их рождения, выразившиеся в том числе в организации специализированных мест для анонимного оставления ребенка после его рождения, содержании таких мест или в предоставлении помещений для указанных целей, если закон Мизулиной пройдет, то это будет приводить к появлению административного штрафа в размере от 1 до 5 миллионов рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. У Мизулиной 3 главных аргумента против бэби-боксов. Во-первых, их наличие влечет рост числа отказов от новорожденных, полагает она. Во-вторых, бэби-боксы, говорит Мизулина, значительно повышают риск торговли детьми и иных сделок с ними. И в-третьих, навсегда нарушается право ребенка на идентичность, то есть ребенок должен знать, кто его биологические родители, полагает Елена Мизулина. Руководитель благотворительного фонда социальной поддержки и защиты прав ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель надежды» Елена Котова. Вот что говорит она.
Законопроект, который внесла Елена Мизулина, будет рассматриваться уже в новой думе. Я очень надеюсь, что те депутаты, которые будут избраны, они не будут такими кровожадными и будут заботиться о тех младенцах, которые на сегодняшний день находятся в статистике, ну так, в проценте погрешности. Ну, умер, да, мы же не можем ничего для этого сделать. Поэтому я думаю, что там будет рассматриваться два законопроекта о том, что регионы могут сами принимать решение сохранять жизнь младенцам в своем регионе или оставить это без внимания. И второй законопроект, который предусматривает разные карательные меры наказания. Но вообще у нас вся система выстроена более карательная. То есть женщины боятся обращаться в медицинские учреждения, боятся обращаться в органы опеки, потому что боятся, что их лишат родительских прав в отношении там, других детей, если они будут оставлять этих. И, соответственно, мы вообще говорим о проблеме, которая на территории России не изучалась. То есть у нас нет пока никаких исследований на эту тему. И никто не разговаривал. Есть знакомство с судебными решениями. Я хочу сказать, что это женщина, которая имеет детей. Вот я только что занималась таким вопросом, когда женщина на 9-м месяце беременности занята, оказывается. Занята обращается за помощью. Она скрывает от всех свою беременность. У нее двое детей. Она прекрасно выполняет все родительские обязанности. Но она нуждается в помощи. И она не идет в государственное учреждение, потому что она боится, что потеряет других детей, а идет обращаться в благотворительные организации. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы вовремя была протянута рука помощи. Потому что, безусловно, оставить, бросить ребенка, оставить его в больнице, подбросить в коробке, оставить в подъезде или бэби-боксе, однозначно для женщины это плохой поступок. Но давайте посмотрим на всю эту историю глазами младенца, который зависит от того человека, который находится рядом с ним. Ведь масса случаев, когда женщина тепло укутывала ребенка, например, в Татарстане, да, повесила сумку на забор. Забор этот был у медицинского учреждения, у больницы, и думала, что кто-то, проходя мимо, позарится на сумку и увидит этого ребенка. Но вот до утра никто не прошел, не увидел. Утром уже нашли мертвого младенца. Да, действительно, она не хотела его убивать. Она хотела ему сохранить жизнь, она хотела привлечь внимание. Получилось, что ребенок погиб. Так вот, я хочу сказать, что здесь в первую очередь надо думать о праве ребенка на жизнь, да? И только после этого он может реализовать все другие права. Ведь бэби-бокс — это не последняя инстанция. То есть если даже она оставила его там, у нас есть возможность его вернуть. Все это в рамках действующего законодательства. И нахождение бэби-бокса, и в рамках действующего законодательства возможность возврата. Буквально 1 июня закончился суд по возврату такого ребенка из бэби-бокса, оставленного в Люберцах. ДНК-экспертиза установила родственные отношения. И, соответственно, мама сейчас может, она не лишена родительских прав, может написать заявление брать своего ребенка. Органы опеки будут знать, что да, такая семья, они каким-то образом подключатся, наверное, к помощи, будут какое-то время наблюдать, да, то есть чтобы не было каких-то рецидивов. Но, по крайней мере, 8 детей из 50 оставленных в бэби-бокс вернулись в биологические семьи. На сегодняшний день женщина может, да, действительно, она может прийти в роддом без документов, родить, кстати, выйти. Будет та же самая история, только полиция составит акт о подкидывании, и органы опеки получат новое свидетельство, и ребенок будет точно так же устраиваться в семью. Но мы должны понимать, что когда женщина оставляет ребенка, например, даже в публичном месте, и он остается жив, у нее практически нет возможности вернуть. И таких случаев еще не было, чтобы она пришла, вернулась, они ее нашли, вернули, да, и осудили. И при этом, чтобы ей еще и ребенка вернули. Таких историй как бы у нас нет. Но я так понимаю, не очень заинтересован Илья Мизулина в том, чтобы у нас все-таки сохранялось здоровое общество, и чтобы даже если есть какие-то ошибки, ситуации и выявление этих проблем, как-то решались они нормальным мирным путем. Поэтому внесем такой законопроект.
Это Елена Котова, она руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Министр юстиции Турции Бекир Баздак, комментируя принятие немецким Бундестагом резолюции, которая признает геноцид армян в Османской империи, напомнил о Холокосте, устроенном нацистской Германией. Агентство Анадолу пишет об этом. Сами в свое время сжигали евреев в печах, а теперь клевещут на турецкий народ, обвиняя в неком геноциде. Не лучше ли вам вначале оглянуться и посмотреть на собственную историю, заявил министр. Баздак выразил уверенность, что обвинение в геноциде армян можно считать клеветой суетой в адрес Турции и ее народа. Нам нечего стыдиться в нашей истории. Нет черных пятен, из-за которых мы бы склонили голову, подчеркнул министр. Неожиданное вовлечение еврейской темы в контекст этого германо-турецкого спора мы попросили прокомментировать прежде всего президента Федерации еврейских общин России. Вот что говорит Александр Борода.
Та заметка, которую сделали турки по отношению к Германии, она имеет совершенно противоположное значение. Немцы не снимают себя ответственность за Холокост и сделали, мне кажется, много выводов из того, что произошло, что такое не повторялось. Конечно, в Германии есть и, так сказать, какие-то рецидивы национализма и фашизма, но в целом Германия понимает, что она сотворила. И когда немцы, понимая, что произошло, своим пережитым опытом оценивает те события, которые происходили в Османской империи 100 лет назад, то у них есть низкое даже моральное право делать подобные заявления и указывать туркам на недопустимость, некорректную оценку истории, понимая, к чему это может приводить. Поэтому я бы сказал, что Германия, совершив много ошибок и понимая всю линейку, что замалчивание одного приводит к другому, хочет и предостеречь Турцию от дальнейшего замалчивания истории, которое может привести к большим трагедиям. Называть вещи своими именами – это то, что поможет в конечном итоге, может быть, и Турции, но главное, что удержит мир от возможных проявлений геноцида и в дальнейшем.
Это президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Теперь турецкий политолог Тагрул Исмаил.
Для турецкого общества и вообще для государства в целом обвинение в геноцид – это чувствительный вопрос. Почему? Потому что наше общество считает это рычагом внешнеполитического давления на страну, на народ, потому что считается, что такие факты, как геноцид, не должны быть использованы. В таких политических делах это серьезный вопрос, который должны обсуждать историки, могут юристы или каким-то высшим судебным инстанциям и так далее. Во-вторых, практика признания геноцидов парламентом, это не соответствует каким-либо международным соглашениям, в том числе меморандуму, который был принят по предотвращению геноцидов. И Турция это подписала. Дело в том, что таких международных документов государство или народ не может быть обвинен в геноциде. Отдельные индивидуальные личности или политики, или руководители государства, они могут нести ответственность за проделанное. А так обвинять целое государство в этом, причем даже не само государство, а как бы возникшее на основе этого государства, новое государство, Совета Республики каких-то геноцидов, это, я думаю, что с международной юридической точки зрения неправильно. И поэтому любое принятие такое решение, она воспринимается очень чувствительно, тем более считается в обществе, что, конечно, были массовые убийства во время Первой мировой войны, и со стороны армян погибли люди, и много турок погибло тогда в этих же регионах. Но такого последовательной политики по отношению к геноциду не было. Вот это главное, наверное, турецкого общества. И исходя из этого, конечно, болезненно и чувствительно воспринимается такое, что мы ничего не сделали, а нас обвиняют в этом. И еще чувствительнее, когда такое государство, как Германия, руководители Рейха, которые занимались это систематически, уничтожали еврейский народ и так далее и тому подобное. И в мире есть только один геноцид, это Холокост, который принят судебным процессом, Нюрнбергским судебным процессом. Вот это главное, это доказано судебным образом. И то при том не немецкое государство обвинено в этом, а отдельные личности, и то не все, например, освенцами работали более 7 тысяч эсэсовцев, из них только более 100 человек были подвергнуты наказанию, так скажем, да, подсудебные инстанции попали, остальных нет. Так что вот такой подход, он вызывает бурное негодование.
Это Тагрул Исмаил, он турецкий политолог. Теперь немецкий политолог Александр Раар. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько громко прозвучало заявление Бекира Баздага в Германии?
Ну, в Германии, естественно, новость о том, что этот Бундестаг принял резолюцию, разнеслась здесь на все стороны. Но реакция со стороны Турции было ожидаемо, но Германия спокойно будет шагать по тому пути, по которому она это решила делать.
Это понятно, но все-таки Бекир Баздак, когда пытается проводить некие аналогии, напоминая о том, что кто-то когда-то сжигал евреев в печах, он, как кажется многим, сказал чего-то, чего могли не ожидать.
Ну, это верно, но все понимают, из-за чего Турция так реагирует. Момент для принятия этой резолюции был очень удачным. Но все равно это добивалось, кстати, не немецкое правительство, а зеленая партия. Во главе зеленой партии находится турецкий мигрант или сын турецких мигрантов, у которого свои там личные счета с Эрдоганом. Но это скорее интриги в Германии. Дело заключается в том, что немцы все-таки долго шли к такому решению. И они как раз считают, что где-то они, как Германия, которые тогда были союзниками Турции, тоже косвенно должны нести ответственность, хотя только очень косвенно, за то, что произошло тогда с армянами, с этим. И поэтому они хотят восстановить всем эту память этому геноциду, который произошел 100 лет назад. И исходя из того, что у них самих вот именно тоже эта жуткая вина за убийство и уничтожение евреев, за которую 70-80 лет тому назад, за которую они вот фактически уже за последние десятилетия каются и приносят извинения.
Скажите, Александр Глебович, ну вот Илдырым, это нынешний премьер-министр Турции, уже говорит, что это ошибка, совершенная под влиянием армянского лобби. А есть такое армянское лобби в Германии?
Армянское лобби очень сильное в Европе, во Франции еще сильнее, чем в Германии, но я не думаю, что армянское лобби здесь кого-то подкупало или на кого-то особенно давило. Она просто делала свою работу, она документировала за последние годы все эти факты геноцида и работала тоже с депутатами. Но мне не кажется, что эта резолюция по геноциду над армянами была принята из Армении. Скорее, мне все-таки кажется, это тоже, можно сказать, косвенно, или, может, не очень косвенно, политический ответ Эрдогану, который нажимает на Европейский Союз за последние месяцы, требует для себя поблажек, требует, чтобы Европейский Союз закрывал бы глаза на его политику внутри Турции, за его преследование журналистов, свободной прессы и курдов. И требует это, потому что уверен в том, или был почти в последнее время уверен в том, что Европа ничего не сможет сделать против него, потому что он является ключником для закрытия пути беженцев в Европу.
Еще один вопрос, совсем коротко, если можно. Вот тот же Илдырым, он обращает внимание, что в голосовании в Бундестаге из 650 членов парламента участвовали только 250. Это же обесценивает решение, нет?
Ну, так можно сказать, но все равно есть процедура голосования. Я думаю, что это действительно была очень какая-то знаковая, со знаком минус голосование для Германии, потому что многие депутаты как будто отсутствовали или вообще не принимали голосование, но вся верхушка Германии, госпожа Меркель, вице-канцлер Габриэль и Штайнмайер, не присутствовали в зале, когда было голосование, они умыли себе руки, как в свое время Понтий Пилат, сказав, что это не было их решение, а решение независимого немецкого парламента, против чего они сделать ничего не могут.
Спасибо. Немецкий политолог Александр Рар был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Европейские страны страдают от масштабного наводнения. Север Франции и юго-восток Баварии затопило после проливных дождей. Больше всех досталось маленькому городу Зимбах-Ам-Инн. Там четверо человек погибли, трое из них не смогли выбраться из заливаемых водой комнат. В соседнем городе Трифтерне разлившаяся река отрезала школу. В ней было 250 учеников. Синоптики предупреждают, на скорое окончание наводнения рассчитывать не стоит. Вода продолжит подниматься еще несколько дней. Из последних сообщений уже 10 жертв наводнения насчитали в Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press. Речь идет о юго-востоке Германии. До этого говорили про трех, потом про четверых человек. Но вот теперь говорят 10 человек. Спасатели находят жертв, когда уровень воды постепенно спадает. В ночь на пятницу сотрудники аварийной службы обнаружили тело 65-летнего мужчины в том самом небольшом Зимбах на Ине, районы которого были потоплены еще со среды. Теперь, значит, значит, 4 жертвы в районе земли Баден-Вюртемберг, а всего 10 человек, говорится в сообщении Associated Press, со ссылкой на местные власти. Без электричества еще из-за наводнения осталось в том районе около 9 тысяч человек. Вот что по поводу погоды говорит ведущий специалист центра ФОБОС Олег Прокофьев.
Сегодня жители, гости столицы смогут еще насладиться теплой погодой. После полуденных часы местами не исключены кратковременные дожди. Ветер северо-западный 27 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура в столице плюс 22-24, в области от 20 до 25 градусов. На предстоящие выходные дни в столичном регионе ожидается существенное изменение в направлении развития атмосферных процессов. Северо-западный ведущий поток принесет в центр европейской части России прохладный и влажный воздух из Атлантики. В субботу в мегаполисе днем 20-22, по области от 18 до 23 градусов, в дневные часы ливневые дожди и грозы. В воскресенье температура воздуха продолжит понижаться до 16-18 градусов в столице, 14-19 ожидается по области. Местами не исключены короткие дожди.
Это Олег Прокофьев, ведущий специалист центра ФОБОС, о том, что дожди будут в ближайшее время и в Москве, но, конечно, на столь серьезный разлив рек, как в Европе, мы не рассчитываем. Что касается европейских рек, то сегодня к вечеру должен быть пик подъема воды, он составит 6 метров. Это совсем немного меньше, чем во время наводнения в 1982 году. По Сене уже прекратили судоходство, это уже новости из Франции, для пешеходов и проезда автомобилей. Закрыты набережные. Крупнейшие парижские музеи закрыты для посетителей.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Владелец снесенного в Москве торгового павильона подал иск мэрии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Он обратился, это иск к правительству города и префектуре Южного округа. Адвокат Рубен Маркарьян сообщил, что иск представляет интересы владельца здания ООО «Созидание». Подал он в арбитражный суд Москвы. Истец требует возместить убытки, но если уж быть совсем точным, то в 1 миллиард 806 миллионов рублей. Судами неоднократно была проверена на законность возведения снесенного теперь объекта, безопасность его эксплуатации, отсутствие законных оснований для признания объекта самовольной постройкой и его сноса, так говорит адвокат. Однако, вопреки воле собственника и вступившим в законную силу судебным актам, объект, который был расположен у станции метро «Южная», в итоге все-таки снесли. ООО «Созидание», как рассказал адвокат, более 10 лет владело этим зданием. Площадь его 1500 квадратных метров. В здании были рестораны, офисы разных компаний, магазины и даже отделение крупного банка. А первый заместитель начальника госинспекции Москвы по недвижимости, кстати, Тимур Зельдич, его зовут, в интервью ТАСС сказал, в мэрии иск рассматривают как элемент самопиара уважаемых адвокатов, которые представляют интересы этой компании. Прокомментировать иск мы попросили бизнес-адвоката Руслана Конарева.
Шансов особо я никаких не вижу в этом плане. Потому что убытки взыскиваются, если есть противоправность действий причинителя вреда. И эта противоправность, она установлена судом. Есть причинно-следственная связь между противоправными действиями, то есть есть вина в этих действиях. Если это так не признан недействительным, и руководство мэрии именно во исполнение указанного акта действовало, и снос был произведен, то в принципе в чем здесь противоправность? Есть действующий нормативный акт. Они исполнили это так. Там по себе иск о взыскании убытков без выводов о противоправности действий стороны причинителя вреда не может быть удовлетворен, потому что чтобы взыскать убытки, необходима совокупность данных оснований. Прежде всего, это размер ущерба должен быть доказан, вина причинителя вреда, причинно-следственная связь между действиями этого причинителя вреда и наступлением конкретного ущерба в конкретном размере, ну и, соответственно, сам факт причинения ущерба. В административном порядке сносились эти здания все. Там не было судебных решений на каждое строение. Но в любом случае, без признания конкретного распоряжения по конкретному объекту недействительным, суд, соответственно, не может.
Это бизнес-адвокат Руслан Конарев. Речь идет об иске, который владелец снесенного в Москве торгового павильона подал к мэрии. Сумма претензий более чем 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это не первый иск о возмещении ущерба, который владельцы снесенных павильонов подают к мэрии. Требуют возмещения убытков, но убытки подлежат возмещению только в случае незаконных действий. А в мэрии говорят, мы считаем свои действия полностью законными. Что же касается этого миллиардного иска, он принят к производству. Предварительно судебное заседание по делу назначено на 1 июля этого года. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 3 июня. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. В венесуэльской столице произошли голодные бунты. В Каракасе начались массовые беспорядки, вызванные острой нехваткой продовольствия и огромными очередями за продуктами питания. В ночь на пятницу, так писала венесуэльская газета «Националь». Беспорядки в центре венесуэльской столицы вспыхнули еще утром в четверг. Люди, стоя в очереди у продуктового магазина, увидели, что приехал грузовик с рисом и сахаром, но его остановила национальная гвардии и направила в отделение комитета по распределению, через которое продовольствие продают по фиксированным ценам. Работница рынка объявила, что продуктов больше продавать не будет, и вот тогда с криками «Нам нужна еда! Мы голодны! Мы в отчаянии!» толпа людей перекрыла один из столичных проспектов. Подразделения национальной гвардии и полиции применили слезоточивый газ, они пытались разогнать протестующих. Городские власти вступили с людьми в переговоры. Заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук, доктор политических наук Борис Мартынов. Борис Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что там происходит такое? Неужели это вот действительно настолько нет еды?
Ну, вы знаете, наверное, да, если происходят такие события, хотя ничего удивительного. Видите ли, Венесуэла находится в состоянии, ну, я бы сказал так, очень неустойчивого равновесия. К сожалению, правительство Мадуро пожинает те плоды, которые пожинает, вернее, те семена, которые были посеяны еще при Чавесе. Вот. Была избрана такая стратегия, ну, я не знаю, как в свое время Чавес сказал такую фразу: «Дешевой нефти больше не будет». Ну и, видимо, слишком, так сказать, поверил сам в то, что сказал. Ну, бывают же времена тучных коров. Потом наступают времена худых коров. Вот в Венесуэле наступили такие, именно такие времена.
И все-таки причина беспорядков исключительно внутренние или, может быть, и внешнее влияние?
Вы знаете, ну, не без внешнего влияния, конечно, потому что правительство, ну, и Чавес, и Мадуро, в общем-то, они во многом противопоставляли и продолжают противопоставлять себя Соединенным Штатам, странам Запада. Во многом, вы знаете, это избыточная риторика. Так сказать, ну, можно понять эту позицию, но ведь и бороться-то надо не словами, а делами. На деле не очень получается. Не очень получается.
Скажите, но ведь, насколько я понимаю, Венесуэлу еще со времен Чавеса так или иначе рассматривают как некий оплот противостояния американцам.
Совершенно верно.
В нынешних условиях американцы...
Я говорю, ну, противостоять нужно не так. Слова, ну что, словами, так сказать, делу не поможешь.
Это...
А риторика часто была просто избыточная. И в этом плане Венесуэла, ну, инвестиционный климат в Венесуэле так себе, а сейчас вообще никакой. Вот, социальные программы пожирали практически все доходы, деньги не вкладывались в промышленность. Перестало быть. Но самое главное то, что Венесуэла осталась нефтедобывающей совершенно монокультурной, моноэкспортной страной. Не было приложено никаких усилий для того, чтобы этот экспорт хотя бы диверсифицировать хоть как-то. Понимаете, и сейчас в условиях падения цен на нефть, ну вот пожинаются эти самые плоды. Знаете, тут некоторые параллели, я вспоминаю еще, Гайдар сказал, что ну у нас есть нефть, все остальное купим. Знаете, вот те времена, они еще вот нам как раз вот сегодня так вот оттуда повеяло немножко, так в Венесуэле именно.
Понятно.
Но у нас тоже проблемы близкие.
Спасибо. Борис Мартынов, заместитель директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук, о беспорядках в Венесуэле. Там острый экономический кризис. Президент Мадуро еще в феврале этого года объявил о долгожданном повышении цен на бензин, ну, с точки зрения власти, долгожданном, конечно. Он называл бензин в Венесуэле самым дешевым в мире. В течение 20 лет цены на бензин там были фиксированы, но теперь цены повышены где-то в 14, а где-то даже в 60. Раз. Что касается кризиса, то с 27 апреля, к примеру, правительство Венесуэлы сократило рабочую неделю. Работники госсектора теперь работают не более 2 дней в неделю. Все это сделано из-за нарастающего энергетического кризиса.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
В Москве на Красной площади открылся крупнейший книжный фестиваль России. Советник президента по культуре Владимир Толстой открыл фестиваль «Красная площадь», который проходит с сегодняшнего дня и до 6 июня. Он сказал: «Праздник книги и чтения на Красной площади – это замечательно. И радостно, что так много людей собралось на главной площади страны. На эти дни много что намечено, много чего будет происходить, везде будет много интересного, даже сложно выбрать, куда пойти. Но узнаем обо всем этом чуть подробнее. Пресс-секретарь книжного фестиваля «Красная площадь» Виктория Краснянская с нами на прямой связи. Виктория, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, скажите, вот Толстой, открывая это, сказал, что много народу собралось на главной площади, но мы-то картинку не видели. Опишите, действительно, много это сколько?
Ну, я не знаю, их никто не считал, конечно, пока еще, но я думаю, что... несколько тысяч, это точно.
Но это то, чего вы ожидали, или народу больше?
Народу помешал, наверное, немного дождь сегодня. И пятница, в общем-то, рабочий день. Вот я сейчас тоже смотрю в окно, народу очень много, действительно, несколько тысяч. Завтра суббота, послезавтра воскресенье, мы ожидаем еще больше народу.
Ну, опишите этому будущему народу, что будет происходить.
Очень много чего интересного будет происходить. Вот, например, сегодня во время открытия фестиваля был запущен такой проект, который называется «Книги моей жизни», в рамках которого вип-гости Красной площади могут принести книжку, которая сыграла важную роль в их жизни, и поставить ее на символической книжной полке фестиваля. Например, Михаил Вадимович Всеславинский поставил в этот стеллаж произведение Константина Паустовского «Повесть о жизни». Владимир Ильич Толстой поставил две книжки: «Льва Толстого» и «Маленького принца» Экзюпери, сказав, что это книжки о любви. Много чего было сегодня интересного. Еще больше интересного впереди, еще 3 дня работы. Мероприятия самого разного формата будут проходить, начиная от каких-то, знаете, таких деловых мероприятий, ток-шоу, дискуссий, до концертов, детских каких-то мастер-классов. И, ну, всего не перечесть просто, очень много. Скажите, очень много. 400 мероприятий запланировано за 4 дня провести. Это означает, что 100 мероприятий в день, фактически каждый час по мероприятию на всех площадках фестиваля.
Скажите, Виктория, и все-таки идти на фестиваль нужно, чтобы развлекаться, или можно пойти вот с такой прикладной целью купить книжку?
Конечно, конечно. Прежде всего, книжки здесь продаются, их нужно покупать. Более того, книжки продаются на 25% дешевле, чем в магазинах по издательской цене.
О книжном рынке России тогда чуть подробнее расскажите. Это ведь вторая выставка, насколько я понимаю. Можно говорить, что книжный рынок развивается? Многие ведь уверены, что чем больше интернета, тем меньше книжек.
Вы знаете, я считаю, что все-таки бумага, книга, она не уйдет. Она не уйдет, потому что это очень, очень живое, очень какое-то такое вот... создание произведения, которое хочется рассматривать, картинки, понимаете, текст, шрифт. Вряд ли книга вообще окончательно отомрет, если вы об этом говорите. И тем более, действительно, это второй фестиваль. Увеличилось количество издательств. Около 400. В прошлом году было где-то на 100 издательств меньше. В этом году около 400. Так что... мы как-то думаем, что с оптимизмом, по крайней мере, смотрим.
Первый фестиваль назывался «Книги России», этот называется «Красная площадь». Почему поменяли название?
Было принято решение о перемене названия. И нам кажется, что название «Красная площадь», оно... книжный фестиваль «Красная площадь», оно звучит более убедительно.
Вы видели, что пишут о вашей выставке сегодня в информационных агентствах? Пишут о том, что презентуют трехтомник речей Путина. Пишут о том, что Медведев заинтересовался книгой о Ельцине. У вас много политики?
Политики у нас, не могу сказать, что очень много, но, тем не менее, площадка «Нонфикшн», она представляет разную палитру литературы, и, наверное, есть смысл зайти на эту площадку и посмотреть.
Спасибо. Пресс-секретарь книжного фестиваля «Красная площадь» Виктория Краснянская была с нами на прямой связи сегодня. На Красной площади действительно открылся крупнейший книжный фестиваль России. Центральное мероприятие года литературы. Это было в июне 2015 года, когда книжный фестиваль назывался «Книги России». Проект, говорят, был настолько успешный, что его решили сделать ежегодным, переименовали в «Красную площадь». Теперь в этом году он приурочен к дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка, которые отмечаются 6 июня.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Российские дилеры нашли способ борьбы с серым рынком машин с пробегом. Несколько крупнейших российских автодилеров совместно с Авито Авто создали базу данных автомобилей, которая должна будет бороться с серым рынком машин с пробегом. Об этом ведомости сегодня пишут, ссылаясь на источники. Новый реестр должен позволить узнать все данные об автомобиле от пробега до истории технического обслуживания благодаря уникальному коду ВИН. Среди создателей базы данных концерны Дженсер, Независимость, Автомир, Рольф, Транстехсервис и Ключ Авто. Для того, чтобы запустить проект, будет создаваться специальная компания, доли в которой равномерно распределят. Первое время услуга будет бесплатной для партнеров, с осени она станет доступна для граждан, часть сервиса будет бесплатной, за что-то придется платить. Руководитель Авито Авто Сергей Литвиненко с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
А в чем суть, вот новелла в чем в данном случае?
Ну, смотрите, новелла, наверное, в том, чтобы сделать данные об автомобилях, об истории автомобилей, доступных максимально широкому кругу людей, с тем, чтобы как раз-таки тем самым добиться большей прозрачности и, собственно, искоренить мошенничество, которое сейчас сплошь и рядом существует вокруг автомобилей с пробегом, потому что мы знаем, что немалая часть автомобилей, которые продаются на российском рынке, продаются с скрученным пробегом. Некоторые из них имеют проблемы, связанные с залогом, с тем, что автомобили могли быть в том числе и утилизированы, потом восстановлены и так далее. Вот мы пришли к выводу вместе с автомобильными дилерами, что на данный момент какими-то регуляторными мерами побороть эту ситуацию довольно сложно. Как бы, с одной стороны, это все равно необходимо делать, планируется вводить ответственность на государственном уровне за скручивание пробега, но мы все-таки в большей степени верим, что рынок сам это может отрегулировать, если на рынок дать информацию. Вот самый такой яркий пример, это если, например, у нас в нашем отчете будут записи об автомобиле, что его пробег постепенно растет. И последняя запись о пробеге этого автомобиля была 60 тысяч километров. Соответственно, если человек будет пытаться продать этот автомобиль и скрутит пробег, и пробег его будет 20 тысяч, то человек, проверив, посмотрев отчет, он будет понимать, что, учитывая, что запись последняя была 60, 40 или 20 точно быть не может. Вот это та самая рыночная, как бы, мера защиты от мошенничества, и мы очень надеемся, что это как раз позволит сделать рынок более цивилизованным.
Сергей, скажите, вы упомянули о какой-то ответственности, о законодательной ответственности за скручивание пробега. Этот вопрос серьезно рассматривается у нас?
Этот вопрос прорабатывается. Автомобильные дилеры не раз уже выходили с этой инициативой. Но, скажу честно, вопрос достаточно сложный, поскольку он требует не только введения самой ответственности, но и выработки инфраструктуры и процесса, каким образом эта ответственность будет контролироваться и так далее. Вопрос непростой, но, чтобы было понятно, во многих странах мира эта ответственность существует. Вот, поэтому, как бы, вопрос в том, что мы рано или поздно обязательно к этому придем. Но уже сейчас мы не должны ждать, пока у нас появится возможность ввести эту ответственность. Уже сейчас можно сделать многое, и в том числе запуск этого проекта, мы надеемся, будет в том числе шагом в эту сторону.
Но смотрите, у дилерских так называемых автомобилей все равно есть сервисная книжка, в которой так или иначе указаны и километражи, и прошедшие технические обслуживания. То есть их и сейчас можно проверить. А те машины, которые не идут через дилеров, очевидно, не появятся и в вашей базе.
Смотрите, здесь несколько моментов. Ну, во-первых, дилер это лишь один из источников, как бы, то есть будут подключаться и другие источники. Но что касается автомобилей, которые проходят через дилеров, вот по нашей статистике очень малое количество автовладельцев, которые продают автомобили с пробегом, на самом деле показывают сервисную книжку. Очень часто мы, как бы, ну, с учетом вот того, как мы видим объявление на Авито.Авто, продавцы говорят о том, что книжки нет, потеряли и так далее. А ведь книжка, несмотря на то, что она содержит, как правило, записи о гарантийном только обслуживании, а это, как правило, от производителя в зависимости от 2 до 5 лет, несмотря на то, что этот срок не покрывает полный срок жизни автомобиля, за это время вполне можно составить представление о том, сколько пробегает автомобиль в год с этим владельцем. То есть, если владелец был, например, все еще один, гарантийный срок обслуживания автомобиля было 2 года, и автомобиль продается через 4 года, все равно можно представить, что если автомобиль до этого пробегал по 40 тысяч километров в год, например, то было бы очень странно рассчитывать, что за последний там, год или два автомобиль пробежал сильно меньше и так далее. То есть мы не говорим о том, что с помощью этого проекта сходу можно будет получить всю информацию. Конечно же нет. База будет постепенно накапливаться, подключаться новые источники, но уже с самого начала у многих пользователей будет возможность получить больше информации. Потому что, к сожалению, вот, скажем так, история, когда вся информация будет доступна, она потребует времени. Но мы будем постепенно к этому двигаться.
Скажите, а можно как-то оценить объем вот этого серого рынка подержанных автомобилей, с которым вы собираетесь этим проектом бороться?
Смотрите, ну на самом деле дело в том, что, скажем так, рынок вообще автомобилей с пробегом составляет около 6 миллионов там 5-6 миллионов, там по разным оценкам, но вот последние цифры были, соответственно, в прошлом году около 6 миллионов, сейчас оценки там порядка 5 миллионов. Из них, по разным, опять же, экспертным оценкам, поскольку доподлинно это проверить нельзя, до 40% автомобилей являются автомобили со скрученным пробегом. Соответственно, если так случилось, что покупатель не загнал машину в авторизованный сервис, не поднял его на подъемник, он, по сути, покупает во многом кота в мешке. Вот, собственно, то есть объем, речь идет о миллионах автомобилей. Вот если вот резюмировать так вот просто, поэтому объем большой, риски очень большие. Мы понимаем, что автомобили стоят, там средняя цена автомобиля с пробегом сейчас приближается порядка там вот у нас на сайте к 500-600 тысячам рублей. Поэтому суммы большие. И мы очень хотим, чтобы люди меньше рисковали, больше понимали, что они покупают.
Я уже вижу, что вы говорите, цена пока не определена, но хотя бы порядок этих цен можно себе представить?
Смотрите, на самом деле, я могу точно сказать, что цены, если и будут, как бы, то они будут небольшими. Дело в том, что задача проекта – это охват. А охват не только с точки зрения того, чтобы продвигать именно этот сервис, а с тем, чтобы заработала вся система. Потому что по-настоящему сильный эффект от внедрения подобной вот транспарентности, он будет тогда, когда этим будут пользоваться все пользователи, и тем самым это убьет как бы желание у тех, кто хочет, скажем так, искажать данные об автомобиле, мошенничать с ними, убьет, собственно, в них желание это делать. Поэтому я думаю, что речь идет буквально о каких-то совершенно смешных деньгах и несопоставимых ни со стоимостью самого автомобиля, ни со стоимостью многих услуг, которые автовладельцы делают. Поэтому это не станет преградой для автовладельцев, я абсолютно в этом уверен.
И тогда последний вопрос от нашего слушателя. Он пишет, ребята хотят сделать аналог американской системы Carfax. Это так?
Совершенно верно, совершенно верно. Более того, мы именно вдохновляемся системой Carfax, потому что проект успешный, он работает замечательно в США, и тем самым вот по статистике количество автомобилей со скрученным пробегом там составляет меньше 5%.
Спасибо. Спасибо, да. Руководитель Авито.Авто Сергей Литвиненко был с нами на прямой связи.
Говорит Москва.
Поток. Я просто вдобавок к предыдущей информации скажу, не только через Авито, но и через Автору будет работать подобная служба. О создании аналогичной инициативы уже заявила Ассоциация «Российские автодилеры». Пилотный вариант этого проекта должен заработать в августе 2016 года. Реестр планируют создавать на базе auto.ru. Следующая тема. Изобретатель Илон Маск предрек наступление эпохи беспилотных автомобилей очень быстро, совсем скоро, через 3 года. Он заявил, что проблема создания автономных автомобилей без водителя практически решена. А агентство «Автостат», начальник отдела аналитики Андрей Топтун. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Верим Маску?
Так, я не расслышал, что он говорил. Но
он говорит, что беспилотные автомобили, как эпоха, начнутся через 3 года.
Ну, несколько лукавит, да, как эпоха, возможно, они начнутся, но остаются ряд нерешенных проблем, и пока производители только обещают именно к 2020 году сделать эту возможность. На самом деле, как это будет реализовано, и реализовано ли будет ли, это под большим вопросом.
А в чем проблемы? Вот, к примеру, когда Маск говорит об этом, можно ли думать, что это наступление эры беспилотных автомобилей по всему миру? Или, к примеру, может везде наступить, а у нас не будет?
Нет, у нас однозначно не будет еще долго, да, то есть где-то, может быть, это локально, там, в районе Сколково, еще там, это в России, да, и в мире это тоже будут какие-то определенные образцовые территории, начнут, вероятно, с них, вот, и далее пойдут как-то, ну, однозначно это будет, но не так скоро, как предсказывает Маск.
Но все-таки, когда он говорит о неких технологических аспектах новшества, это технологические аспекты, которые касаются автомобилей или инфраструктуры вокруг автомобиля?
Это вопросы взаимосвязаны. И автомобили, и инфраструктура, они не могут рассматриваться отдельно. То есть, в принципе, BMW заявляет о том, что их не беспилотник может ездить уже сегодня, да, ну, под присмотром водителя, так скажем, чтобы все-таки исключить, но какие-то неприятности на дороге. Но они говорят, что есть, ездить могут уже сейчас, но не разработана законодательная база. Надо менять правила дорожного движения, надо определять ответственность, кто будет виноват в случае ДТП, и эти вопросы еще не решены.
И все-таки вы говорите об изменениях в законодательстве, а, собственно, дорожное полотно или то, что вокруг дорожного полотна, потребует каких-то изменений, когда, что называется, на дорогу выйдут беспилотные автомобили?
Я думаю, однозначно, потому что есть проблемы с распознаванием светофоров, есть проблемы с распознаванием колдобин, там, сигналов поворота, есть, в конце концов, радиоэлектронные помехи, которые могут влиять на работу таких беспилотных автомобилей. Поэтому вопросов очень много, и не видно, чтобы практическое решение у них такое стопроцентное, гарантированное, уже существовало.
Ну вот один из наших слушателей сейчас утверждает, пишет, что беспилотный автомобиль Tesla уже катается по Москве. А насколько много таких автомобилей? И первая эксплуатация, она уже показала какие-то четко понятные проблемы?
Ну, все-таки, если мы говорим о Tesla, я не знаю, катается она или она катается, да, то есть, но BMW катается. Ну и плюс ко всему, там Google, он в Калифорнии, да, запустил свой автомобиль, вот, и он попал в аварию там в первую, да, это говорит о некой сырой еще вот этой модели вот этих беспилотных автомобилей. То есть выпускать их на улице пока еще рано.
Ну хорошо, значит, Маск говорит, что это произойдет через 3 года, то есть примерно в 2019 году. А по вашим оценкам, когда это может произойти?
Ну, я думаю, не раньше, там, 2025 года.
Но это не у нас. А у нас это когда может произойти при нынешних темпах развития?
30, 40, 50.
Ой-ой-ой. Спасибо.
30-й год, да.
Спасибо. Начальник отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун был с нами на прямой связи. Итак, Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, говорит, что проблема создания автономных автомобилей без водителя уже практически решена. Менее чем через 2 года, говорит он, завершится работа над технологическими аспектами новшества. Еще год понадобится на принятие необходимых регулирующих документов. Напомню, Маск вообще-то говорит, что это вот в 2019 году, значит, случится беспилотный автомобиль в массовом порядке, а в 2025 году будут полеты людей на Марс по прогнозам Маска. Наш собеседник Андрей Топтун из агентства «Автостат», начальник отдела аналитики, говорит, что в 2025 году только беспилотные автомобили поедут. Да и то не у нас. Наши перспективы с этой точки зрения выглядят по Андрею Топтуну уж очень плачевно. Насколько я понимаю, он говорит то ли через 30-40-50 лет, то ли в 30-40-50, что в принципе сильно не отличается. Мы следим за лентами новостей, видим срочное сообщение. Участники совещания у Медведева отметили необходимость выработки государственными органами и банками единого подхода к борьбе с киберпреступностью. Это сообщение, которое только что появилось на ленте агентства РИА Новости. Прямо сейчас информационный выпуск. Это была программа «Поток».